Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ир прибыл в Улан-Удэ, где ожидается российско-корейский саммит. Предполагается, что основной темой переговоров Ким Чен Ира и Дмитрия Медведева станет сотрудничество двух стран в энергетической сфере. В ходе встречи, вероятно, будет обсуждаться участие России в строительстве газопровода через территорию Северной Кореи. Этот визит, по оценке правительства КНДР, открыл новую блестящую страницу в отношениях дружбы между КНДР и Российской Федерацией. Визит в Россию северокорейского лидера изображает как обычную попытку получения помощи, но у двух стран, похоже, имеются более важные стратегические планы. Если Пхеньян стремится освободиться от постоянно усиливающегося влияния Китая и сближается в этих целях с Кремлем, то Россия заглядывается на сулящие большую выгоду проекты прокладки нефтяных и газовых трубопроводов через Северную Корею на юг, отмечает западная пресса. Сегодня же все граждане Южной Кореи, работавшие на территории Северной Кореи на горном курорте Кымгэнсан, созданном при участии Сеула, покинули КНДР. Как заявили в Южнокорейском министерстве воссоединения, это произошло через сутки после того, как Пхеньян потребовал от них покинуть Северную Корею. Власти Северной Кореи объявили об экспроприации всей южнокорейской собственности на курорте стоимостью в миллионы долларов. Горный курорт, посещать который имели право жители соседней Республики Корея, был открыт в 1998 году. Он являлся одним из совместных проектов двух Корей и находился под управлением южнокорейской туристической компании Hyundai. О том, продлит ли сотрудничество с Кремлем дни северокорейского режима, мы сегодня беседуем с Валентином Моисеевым, бывшим замдиректором Первого департамента Азии МИДа Российской Федерации. Он находится в нашей студии. Александром Подробинником, правозащитником, бывшим советским политзаключенным, он также находится в нашей студии. Первый вопрос Валентина Ивановича. Добрый вечер, Валентин
Добрый
Иванович.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Здравствуйте. Как, по-вашему, сопровождал ли начавшийся визит Ким Чен Ира в Россию какая-то обстановка сверхсекретности?
Ну, несомненно, так сказать, никто не ожидал, по крайней мере, для обычного человека, для обычного обывателя, для граждан России этот визит явился неожиданным. Но, так сказать, эта неожиданность не является удивительной, поскольку и все предыдущие визиты, как Ким Чен Ира, так и Ким Ир Сена, как в Россию, так и в соседний Китай, всегда проходили в обстановке секретности. И о них, как правило, было известно или, так сказать, разведывательных каких-то этих самых организаций, поскольку пересекал границу бронепоезд, или же, так сказать, объявления были, как правило, уже после того, как проводились официальные переговоры. Так что визит, конечно, был неожиданным, но ничего необычного в этом я, так сказать, не усматриваю. Более того, я считаю, что развитие отношений, двухсторонних отношений между соседними странами, это не только нормальное, но и должное явление.
Вопрос Александру Подробиннику. Связываете ли вы приезд экстренной Ким Чен Ира в Россию с какими-то проблемами внутреннего характера в этой стране?
Я думаю, что проблемы внутреннего характера – это перманентные проблемы в Северной Корее. И, вероятно, в течение долгого времени северокорейский режим пытается установить максимально возможные отношения с соседними странами, с другими странами и как-то расширить сферу своего влияния, может быть, для того, чтобы обезопасить себя в военном и экономическом отношении.
Наш корреспондент Улан-Удэ Анна Батурина передает с места событий.
Во вторник утром литерный бронированный поезд лидера Северной Кореи в условиях полной секретности прибыл в Улан-Удэ. Вокзал был оцеплен. Попытку местного телевидения заснять поезд и приветствие гостя официальными лицами на красной дорожке пресекла полиция. С вокзала Ким Чен Ир в кортеже на бронированном «Мерседесе» проследовал на Байкал. Там он осмотрел строящиеся объекты федеральной турзоны «Байкальская гавань». Лидера Северной Кореи прокатили на катере по озеру, но окунаться в воду тот не рискнул, она уже слишком холодная. Ким Чен Ир искупался в бассейне с подогретой водой. Встречающие угостили гостя байкальским деликатесом, омулем и национальными бурятскими блюдами. Ким Чен Ир также побывал на Улан-Удэнском авиазаводе холдинге «Вертолеты России». Здесь в основном производят вертолеты Ми-171. Этот визит также прошел в закрытом для прессы режиме. Серьезные ограничения ждут СМИ и при освещении встречи с главой России. Как сообщил пресс-секретарь главы республики Александр Дружинин, Путинин. В среду планируется встреча Ким Чен Ира с президентом Дмитрием Медведевым. Не исключено, что это произойдет в военном городке вблизи Улан-Удэ. Темы, которые готовятся к обсуждению, не разглашаются. Анна Батурина, Улан-Удэ, для Радио Свобода.
Вопрос Валентина Моисеева. Насколько убедительна версия о том, что главной темой предстоящего саммита северокорейско-российского будет строительство газопровода через территорию Северной Кореи на юг полуострова?
Ну, видите ли, как предположение, конечно, можно предполагать, что этот вопрос будет затронут. И, в общем, Россия, насколько известно, заинтересована в этом. Но вопрос заключается в том, заинтересованы ли в этом корейские государства. И, в первую очередь, Южная Корея, куда, так сказать, газ предполагается поставлять. Что, с одной стороны, Южная Корея нуждается в газе, она его покупает, но покупает этот газ повсюду, так сказать, в Индонезии, в первую очередь, на Ближнем Востоке. Это сжиженный газ. И, так сказать, по крайней мере, недостатка в настоящее время она в этом не испытывает. А ежели, так сказать, предположить, что будет проложена труба и пойдет газ в Южную Корею по трубе, то, с одной стороны, значит, доля этого газа, ну, будет какой-то, так сказать, там 15-20% российского, потому что целиком на российский газ вряд ли Южная Корея или какая-либо другая страна захочет перейти. Так сказать, вопросы диверсификации поставок всегда стоят остро. И тогда перед Южной Кореей встанет вопрос о создании внутренней инфраструктуры для дистрибуции этого газа уже внутри страны. В то время как инфраструктура для сжиженного газа уже там существует. Это, так сказать, уже дополнительная финансовая нагрузка, которая с учетом географического положения Южной Кореи и вообще Кореи как, так сказать, ну, полуостровного государства вряд ли, так сказать, необходима. Это с одной стороны. С другой стороны, так сказать, вряд ли южнокорейцы захотят давать своим, ну, антагонистам, если не врагам, будем говорить, так сказать, ключ в руки для того, чтобы они имели возможность давить на них, так сказать, при помощи этой трубы, при помощи этого газа. Мы видели в Европе, что даже транзит через дружеские страны не всегда проходит успешно, и большие трения вызывает, а в условиях, когда, так сказать, государство находится во враждебном состоянии, вот такой транзит, вряд ли, так сказать, можно предположить, что он будет экономически и политически успешным. Так что, в принципе, как идея, идея – это хорошая идея, это здоровая, так сказать, она когда-нибудь будет реализована, видимо, но для этого нужно, в первую очередь, так сказать, сотрудничество и благополучие на корейском полуострове, я имею в виду, так сказать, взаимопонимание между, или между двумя корейскими государствами, или, так сказать, объединенная Корея.
Вопрос Александру Подробиннику. Как, по вашему мнению, заинтересована ли Россия в увековечивании и стабилизации такого режима нашего соседа, как севернокорейский?
Да, мне кажется, что, ну, Россия, сегодняшняя Россия, сегодняшняя российская власть более всего заинтересована не в том, чтобы законсервировать какой-то режим, каким бы он ни был, а в том, чтобы иметь свое влияние в этой стране, для того, чтобы управлять этим режимом. Я думаю, основная цель внешней политики российской сегодняшней заключается в том, чтобы расширить сферу своего влияния любыми способами. И в том числе и в Северной Корее, поощряя северокорейские аппетиты, делая какие-то уступки, пытаясь на чем-то сыграть, может быть, на вопросах ядерного разоружения, разными способами пытаясь повлиять на политику Северной Кореи.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-2212. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». Продлит ли сотрудничество с Кремлем дни северокорейского режима? Об этом мы беседуем с Валентином Моисеевым, бывшим заместителем директора Первого департамента Азии МИДа Российской Федерации, и Александром Подробинником, правозащитником, бывшим советским политзаключенным. Они оба находятся в нашей студии. Глеб Черкасов, редактор отдела политики газеты «Коммерсант», изучил повестку дня предстоящего саммита.
В отличие от первого визита Ким Чен Ира, состоявшегося в начале нулевых, на этот раз стороны будут обсуждать не вопросы большой политики, а сугубо деловую составляющую. Дело в том, что Ким Ким Чен Ир планирует поговорить с Москвой о строительстве газопровода через территорию КНДР. Он пойдет из России в Южную Корею. Это не просто деловая часть беседы, поскольку предполагается, что прохождение газопровода включит каким-то образом КНДР в мировую систему и несколько снизит ее агрессивность, но вместе с тем известно, что российские власти с большим интересом относятся к любым проектам, касающимся продажи нефти и газа, поэтому диалог может оказаться вполне конструктивным. Однако России будет сложно нащупать общий язык с КНДР, потому что разговаривать с ней сложно из-за ее непредсказуемости.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что сотрудничество Северной Кореи и России мы обсуждаем с Валентином Моисеевым, бывшим заместителем директора Первого департамента Азии и МИДа Российской Федерации, и Александром Подробинником, бывшим советским политзаключенным. Они оба находятся в нашей студии. Вопрос Валентина Моисеева. Насколько убедительно выглядит повестка дня в изложении осведомленного источника из «Коммерсанта» и газеты «РУ»?
Ну, видите ли, так сказать, если эта осведомленность строится на документах, то, конечно, трудно ее оспаривать, но она не отвечает и не может отвечать той логике, о которой я говорил, так сказать, до этого, в предыдущей своей реплике, что да, может быть, Россия и, так сказать, заинтересована в том, чтобы расширить продажи своей нефти и газа, но как это практически сделать на Корейском полуострове, пока этот вопрос, я говорю, пока, так сказать, на Корейском полуострове не будет мира, добрососедства или не будет единой Кореи, это политически невозможно, а экономически это еще и затруднительно с точки зрения того, что, так сказать, Южная Корея не обладает той инфраструктурой, которая бы могла принять трубопровод. Так что экономические вопросы, конечно, могут стоять и будут стоять, но они, так сказать, не обязательно будут сконцентрированы только на строительстве этого газопровода. Ведь не надо забывать, что, в конце концов, Россия, или, вернее, Советский Союз, собственно, создал экономику Северной Кореи. В значительной степени она, по крайней мере, при Советской, когда существовал Советский Союз, она была ориентирована на Советский Союз, на торговлю с Советским Союзом. И разрыв этой связи, это, конечно, так сказать, большой удар по северокорейской экономике. Может быть, в этом плане, так сказать, экономически планы будут обсуждаться. Потом, так сказать, существуют еще другие сферы сотрудничества, которые, так сказать, политико-экономические, которые всегда занимали одно из ведущих мест между нашими странами. Я думаю, что они тоже могут быть затронуты в беседах на высшем уровне.
Вопрос Александру Подробиннику. Могут ли вопросы экономики служить лишь ширмой для вот и камуфлировать истинные темы переговоров, такие, например, как военное сотрудничество?
Я думаю, что экономические вопросы – это отнюдь не повод для того, чтобы господин Медведев встретился с Ким Чен Иром. Я думаю, что это такая полуофициальная версия встречи. И, вы знаете, собственно говоря, это довольно быстро выяснится, потому что для того, чтобы просто поговорить о строительстве газопровода, не надо встречаться лидером двух стран. Если будет подписан какой-то заключительный документ об этом, это может быть протокольная встреча, это может быть обосновано. Но я думаю, что это прежде всего имиджевая встреча, она важна для Северной Кореи, потому что она продемонстрирует, что она не совершенно закрытая страна, что она способна вести какие-то международные переговоры, что с ней можно иметь дело хотя бы кому-то, хотя бы России иметь дело. А для России сегодняшней это важно, потому что она демонстрирует, что способна оказывать влияние на таких малоуправляемых соседей, как Северная Корея. И это поднимает ее некоторый статус в международных отношениях.
Григорий Пасько, эколог, правозащитник, военный журналист, капитан второго ранга, задается вопросом о долголетии северокорейского режима.
Сложный вопрос. Хотя я, наверное, один из немногих журналистов, который в 80-е годы побывал в Северной Корее. По-моему, был жив еще Ким Ир Сен тогда. Я был на его родине, в деревне, где он родился. Очень симпатичный такой музейчик под открытым небом, там все так красиво, мне понравилось. Вот эта вот чистота, порядок, видимо, представление о порядке есть вот какое-то, как оно должно быть. И в то же время мы были в Наджине, и полпред нашего Советского Союза, он нам рассказывал, что накануне нашего визита в этот порт поймали рыбаков, которые заплыли куда-то не туда и поймали чего-то не то. И их публично расстреляли на местном стадионе городском, согнав предварительно все население этого небольшого городка, включая женщин и детей. То есть это тоже вот их представление о порядке. И если говорить о том, что есть Северная Корея, она чего-то хочет, то она, естественно, будет тянуться к тому режиму, который она считает более-менее ей родственный. И я думаю, что Путин для многих таких Ким Чен Иров, Ахмадинежадов, Уго Чавесов и прочих, их не так, слава богу, много осталось, это потенциальные друзья путинского режима.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Федора.
Добрый вечер, Владимир, ваши гости. Вы знаете, мне кажется, что все довольно просто. Все-таки в основе, тут вот говорил господин Данилов про нефть, газ, геополитические какие-то соображения нашего этого руководства. На самом деле, мне кажется, что действительно ближе Пасько к истине, который заявил, что действительно идет поддержка наиболее одиозных, наиболее мрачных режимов, из которых, по-моему, кремлевское руководство пытается сколотить какую-то коалицию. Вот посмотрите, вчера говорили про Ливию. Сколько туда уже носится господин Кирсан Люмжинов. Но не для того, чтобы уговорить кровавого деспота Каддафи, наконец-то, который затопил всю страну кровью, уйти в отставку. Нет. Он его поддерживает, шлет какие-то радостные смс-ки. Хотя до этого на Большой Восьмерке Россия обязалась содействовать уходу Каддафи в отставку. Прекращение этого изуверского режима. То же самое и здесь. 10 лет назад в Северной Корее была миссия, по-моему, Путина, который хотел решить как-то эту проблему с ядерным оружием в том числе, чтобы действительно достигнуть прогресс. И было достигнуто совершенно что-то обратное. Усиление деспотического этого режима и оборонение его от западного, так сказать, напряга, чтобы действительно как-то либерализацию устроить в этой стране. Нет. Мне кажется, что опять здесь идет... Вот у меня будет вопрос к господину Подробиннику. Когда наши власти прекратят поддерживать тиранические, одиозные режимы, на всех каналах их хвалить, облизывать, восхвалять, когда это изверство и безобразие закончится? Потому что это мы вот 20 лет уже после путча, а внешняя политика у нас со времен товарища Сталина. Когда это кончится? Спасибо.
Слово Александру Подробиннику.
Да, вы знаете, это очень простой вопрос, я с удовольствием на него отвечу. Наши власти перестанут поддерживать такие режимы, как в Северной Корее, в тот момент, когда власть в России демократическим образом сменится. И люди, которые переживают рецидив советской имперскости, люди, которые хотят, чтобы Россия была первой хотя бы среди кого-то, но среди приличных стран не получается, значит, остаются только неприличные страны. Вот когда эти люди уйдут от власти и на смену им придут нормальные политики, тогда это безобразие закончится.
Слушаем москвича Дмитрия.
Добрый вечер, уважаемый Владимир. Тут, на мой взгляд, вот эксперт Моисеев, я думаю, подтвердит это. Видимо, Дмитрий Медведев, скорее всего, выполняет задание вот этой шестерки по проблеме ядерного оружия, ну, не шестерки, а входящих, там, Соединенных Штатов, Европы, именно по какому-то там определенному договоренности, видимо, отказа в обмен на что-то, какие-то преференции СССР для самого, может быть, Ким Чен Ира. У меня вопрос, соответственно, к Александру Подробиннику. Вот он говорит, что режим Ким Чен Ира малоуправляем. А почему государство, которое признано международным сообществом, входит в Организацию Объединенных Наций, должно быть малоуправляемо, многоуправляемо, неуправляемо. Оно суверенно. Нравится вам, не нравится. Ну, попробуйте его разбомбите, как Ливию, демократическим путем, Александр Подробиннок. Флаг вам в руки. Вперед.
Спасибо. Я действительно считаю, что ситуации в некоторых странах складываются таким образом, что необходима гуманитарная агрессия, гуманитарное вмешательство. Вот когда в Центральноафриканской Республике их руководитель был увлечен в людоедстве, то французы ввели туда войска, режим этот свергли, никто не сказал ничего дурного, ни одного дурного слова, даже Советский Союз, который обычно вмешивается в таких случаях, это промолчал, потому что уж слишком вопиющие были преступления. Я думаю, что в Северной Корее творятся такие же дела. И я вам должен сказать, что нарушение прав человека не является внутренним делом государства. Это общепризнанная международная норма. Она зафиксирована в различных международных конвенциях, договоренностях. И нарушение прав человека, такие жестокие, как они творились в Ливии, как они творятся сейчас в Северной Корее, является достаточным основанием для того, чтобы международное общество вмешалось в ситуацию в стране силовым образом.
Вопрос Валентина Моисеева. Может ли Дмитрий Медведев выполнять роль своеобразного посланца ядерных держав для переговоров с Ким Чен Иром?
Вряд ли, мне кажется, потому что, так сказать, традиционно считается, что, и, в общем, действительно было когда-то так, что Советский Союз имел большое влияние на Северную Корею, мог каким-то образом, так сказать, воздействовать на нее, и тогда бы, так сказать, вот эта вот посредническая миссия Москвы была бы понятна. Но в настоящее время, мне кажется, что у России не осталось никаких рычагов воздействия. Собственно, что мы можем предложить Северной Корее взамен, так сказать, отказа от ее от ядерного оружия? Ничего. Даже тот договор, который существовал, договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, так сказать, тот был ликвидирован, то есть даже та поддержка моральная, та поддержка, которая предусматривалась вот этим договором, она и то, так сказать, ликвидирована. Так что Россия в настоящее время не является той страной, которая имеет какие-то рычаги воздействия. Хотя остается одна сфера сотрудничества, которую вряд ли может кто-то заменить, и которая вряд ли заменима вообще. Это почему-то об этом никто не говорит, но это, так сказать, в общем-то, должно быть на поверхности, мне кажется, это военная сфера сотрудничества, потому что не секрет, что вся северокорейская армия, армия там, так сказать, является ядром общества, ядром вообще, так сказать, всего существования страны, она оснащена российским оружием, она, так сказать, пользуется советскими, так сказать, военными наработками, в смысле, там, тактики, стратегии, науки и так далее, и тому подобное, потому что, так сказать, учились специалисты у нас и так далее. И мне кажется, что вот эта сфера сотрудничества, она и остается, и будет оставаться, так сказать, одной из первых между нашими странами. Так что...
Вот. Напомню, что предстоящий российско-северокорейский саммит мы обсуждаем с Валентином Моисеевым, бывшим заместителем директора Первого департамента Азии Министерства иностранных дел Российской Федерации, Александром Бодробинником, правозащитником, бывшим советским политзаключенным. Они оба находятся в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21:30. Коротко о главных новостях. Угроза взрыва на Савеловском вокзале в Москве оказалась ложной. Во вторник вечером из помещения вокзала были эвакуированы люди после сообщения о якобы заложенной бомбе. По последним данным, ливийские повстанцы в Триполи ворвались в укрепленную резиденцию Муаммара Каддафи Баб-аль-Азазия, где он сам не сообщается. В районе резиденции по-прежнему ведется перестрелка. Судья в Нью-Йорке снял с бывшего главы МВФ Доминика Строскана уголовное обвинение в попытке изнасилования горничной отель. У следствия возникли сомнения по поводу показаний потерпевшей горничной нью-йоркского отеля «Нафисату Диало». Министерство обороны России подтвердило гибель 6 человек при взрыве на военном полигоне в Астраханской области. По данным ведомства, еще 12 военнослужащих получили ранения. Премьер-министр России Владимир Путин во вторник предложил законодательно обязать все партии проводить предварительный отбор лучших кандидатов, которые будут участвовать в выборах в Госдуму. Парламент Петербурга рассмотрит вопрос о назначении нового губернатора 31 августа. Как сообщили Интерфаксу во фракции «Единая Россия» в городском парламенте, в список кандидатов войдет Георгий Полтавченко, временно исполняющий обязанности главы города. О других претендентах не сообщается. Суд в Киеве запретил оппозиции проводить акции на некоторых площадях и улицах в центре города 24 августа, в День независимости Украины.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что предстоящий российско-северокорейский саммит обсуждаем с Валентином Моисеевым, бывшим заместителем директора Первого департамента Азии и МИДа Российской Федерации, и Александром Подробинником, правозащитником, бывшим советским политзаключенным. Они оба находятся в нашей студии. Василий Цо, руководитель Общероссийского объединения корейцев, бывший народный депутат СССР, отмечает актуальность нынешнего визита.
Много шума, так как он не как все лидеры прилетает, а едет поездом. Естественно, это создает массу неудобств для россиян, и, конечно, оно вызывает определенный такой резонанс. Но сегодня в мире происходит очень много таких событий с определенными режимами, такими консервативными, авторитарными. И я думаю, что руководство Северной Кореи тоже, в общем-то, наверняка думает о том, какая судьба может постигнуть и их, и их приезд сюда, в Россию. Ну, хотелось бы, чтобы все-таки те намерения, связанные вот с этим визитом, желание российской стороны оказать помощь и влияние вот в решении этих остро стоящих проблем, шестисторонка встала опять, и Россия заинтересована как в соединении Транссибирской железной дороги, Транскорейской, и прокладка газопровода, и энергетических мощностей, и в решении этих задач, по крайней мере, должны быть заинтересованы обе Кореи.
Вопрос Александру Подробиннику. Как, по-вашему, отразилась атмосфера вот этой таинственности, сопровождающей визит Ким Чен Ира, на атмосфере в российских средствах массовой информации?
Вы знаете, вот то, что сейчас говорил эксперт по поводу того, что создали массу неприятностей, неудобств российским гражданам, я не думаю, что это действительно так. Ну, поехал бронепоезд, да, ну, в конце концов, один бронепоезд по Транссибу прилетел. У диктаторов свои причуды. Один разбивает палатку во время международных визитов, другой на бронепоезде едет, как 100 лет назад, а у них свои причуды. Но характерно вот что, что коммунизм настолько заразная инфекция, что как только Ким Чен Ир приехал в Россию, сразу же наши же власти наступили на горло свободной печати, на горло журналистам. Уже нельзя снимать на вокзале, между прочим, это публичное место, и запрет снимать на улице, и это есть нарушение статьи Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за воспрепятствование законной деятельности журналистов. Так вот, полиция запрещает уже снимать, значит, вокзал, снимать на улице. Все покрыто мраком тайны, все засекречено. Это такой стереотип коммунистического поведения, который касается и внешней политики, и внутренней политики. И как только этот, как бы это сказать, лидер северокорейский приехал к нам в страну, у нас сразу же начались такие неприятности. Я считаю, что от этой заразы надо как-то избавляться.
Слушаем вопрос из Волгоградской области от радиослушателя Юрия Владимировича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я бы хотел бы задать вопрос гражданину Подробиннику. А на каком основании Соединенные Штаты Америки и Западная Европа решают, быть ли Каддафи главе государства или нет?
Слово Александру Подробиннику.
Это вопрос решал Совет Безопасности ООН. Россия не наложила вето на это решение, на решение о военном вмешательстве. Так что в данном случае по поводу Ливии есть мандат ООН. Это очень простой ответ на ваш довольно простой вопрос.
Вопрос Валентина Моисеева. Расскажите вот об этом горном курорте Кымгансан, который вот в результате конфликта двух Корей закрылся прямо в разгар визита Ким Чен Ира в Россию.
Ну, он закрылся немножко раньше, он закрылся, прекратил действовать 2 года тому назад. Это, так сказать, кульминация, что называется. Северокорейцы реквизировали или национализировали те средства, которые были вложены южнокорейцами, фирмой Hyundai, в первую очередь, в этот курорт. Вообще, это Кымгансан, это по-корейски Кымган, это алмаз. Сан – горы, это алмазные горы. Это одно из живописнейших мест, ну, не только, наверное, в Северной, не только в Корее, а вообще, так сказать, на Земле. Это скалы, водопады, так сказать, вообще райский уголок, действительно, так сказать, красоты необыкновенной. И организация там, так сказать, туристических маршрутов, это, в общем, было бы и было, и, так сказать, сделано для того, чтобы и южнокорейцы могли приобщиться к этому, к этой красоте, и другие, так сказать, в дальнейшем это можно было бы и мировой курорт, мировой, так сказать, туристический центр сделать. И вот, так сказать, под начало-то этому было положено, но вот такой конец, притом из-за, ну, не то, что пустяка, я не считаю, конечно, то, что пустяком, то, что женщина была лишена жизни, но это несчастный случай скорее, так сказать, чем какое-то преднамеренное действие, которое, так сказать, случилось там. И очень жалко, что в дальнейшем вот эту красоту граждане, так сказать, Южной Кореи не смогут увидеть. Собственно, северокорейцы там очень мало бывают, потому что, так сказать, природа, но она не имела, эта зона не имела инфраструктуры должной для туристических, так сказать, походов, для туристических действий.
Слово Александру Подробиннику.
Знаете, история с Кымганом, с этим курортом, очень замечательно иллюстрирует то, насколько надежны будут иностранные инвестиции в Северную Корею. Удивительно, что это происходит в один, практически в одно и то же время. Идут переговоры, ну, как предполагается, о прокладке газовой магистрали, и одновременно Северная Корея выгоняет весь южнокорейский персонал и забирает себе все, что инвестировано в эту сферу экономику. Ну, они как бы просто дают понять, дают такой месседж, а вот посмотрите, насколько надежны ваши инвестиции будут в Северной Корее.
Слушаем москвича Григория.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот в дореволюционные времена, лет 20 назад, и много корейцев работали и дровосеками, и выращивали лук. Я, правда, не знаю, из какой Кореи они приезжали. Существует ли возможность привлечения трудовых ресурсов из Северной Кореи в настоящее время? Большое спасибо.
Я думаю, они из Северной приезжали, слово Валентина Моисеева.
Конечно, они приезжали, да, действительно существовала, так сказать, межправительственная договоренность о заготовке леса на территории Советского Союза. Здесь было до 30 тысяч и больше, до 40 тысяч северокорейцев, которые трудились. Это было очень выгодное сотрудничество для обеих сторон. Что касается выращивания лука, то, так сказать, да, это делали корейцы, но это делали российские корейцы, советские корейцы в то время, так сказать, зарабатывали очень хорошие деньги на выращивание лука, потому что традиции сельскохозяйственного производства, они, так сказать, заложены, я не знаю, может быть, в природе у корейцев. И сейчас, насколько известно, так сказать, на Дальнем Востоке работают северокорейцы, в том числе они работают и во Владивостоке на вот этот, готовят, так сказать, город к саммиту АТС. Так что вполне это возможно, и это, так сказать, существует, это есть. Хорошие, трудолюбивые люди с хорошими руками, с хорошей головой. Почему, так сказать, не работать?
Борис Резник, замглавы Домского комитета по информационной политике, депутат от Дальнего Востока, выступает за интеграцию с дальневосточным соседом.
Корейская Народная Демократическая Республика находится практически в полной изоляции в мире. Я думаю, что надо сполна использовать их желание какое-то куда-то по каким-то моментам интегрироваться. И то, что они сегодня проявляют вот, интерес к железной дороге, которая должна через них пройти в Южную Корею, газовой проблеме, это очень хорошо. Я думаю, что это дает надежду снять ту самую пресловутую ядерную угрозу, которая от них исходит, какое-то влияние сможем мы иметь на эту страну, хотя страна сама по себе там был дважды, ощущение жутковатое от того, что там практически у каждого века есть свое средневековье. Вот средневековье нашего века – это Корея Северная.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Брянска от радиослушателя Тимура.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
А вот мое мнение, а куда ему еще ехать, кроме Китая и РФ? Так наши ему вот пшеницы еще дадут. А что касается визита диктатора, то это есть политическая шарахань нашего режима. То мы пропускаем резолюцию по Ливии, потом ругаемся на Запад, что они не так его используют, а потом держимся за Асада. Изменения в Северной Корее могут произойти, я считаю, только с уходом Ким Чен Ира, другого именно мирным путем. Там военный вариант невозможен. А в общем, международное сообщество должно выработать какие-то иные методы борьбы за права человека. Всем становится понятно, что те методы, что используются в Ираке, Ливии, а может скорее в Сирии, ничего кроме хаоса и еще больше горя народам не приносят. Спасибо вам большое.
Вопрос Валентина Моисеева. Каким способом может смениться режим Ким Чен Ира и обеспечил ли он его преемственность?
Ну, видите ли, так сказать, ожидать смену, так сказать, того, что Ким Чен Ир больной человек, в возрасте уже, так сказать, видимо, так сказать, как через какое-то время он будет вынужден уступить свое место кому-то другому. Но на этот счет существует, так сказать, традиция уже, можно сказать, в Северной Корее. Если сам Ким Чен Ир занял место своего отца, то на место Ким Чен Ира готов, место Ким Чен Ира готов занять его сын Ким Чен Ун. И, так сказать, он уже генерал, несмотря на свой молодой возраст, член ЦК Трудовой партии Кореи, так сказать, его уже, так сказать, пропаганда, так сказать, проводит в массы, что ли, так сказать, рекламирует, как это сказать, пропагандирует. То есть, так сказать, смена будет, но если говорить о самом режиме, то вряд ли, так сказать, предполагается, что это будет смена именно режима. Это будет смена лиц, но режим, собственно, он может существовать только, если он будет существовать в таком виде, в котором он существует. Какие-то, любая какая-то свобода, любая какой-то шаг в демократии, это будет означать крах его, потому что, так сказать, если сейчас народ живет в полном неведении о том, что можно жить как-то иначе, что можно есть и питаться, и видеть, заниматься чем-то другим, чем они занимаются, то когда это люди узнают о том, что существует масса, так сказать, других вещей, что на юге все-таки не голодают, что так не спят под мостами, а, так сказать, ездят на машинах собственных, то тогда, видимо, и отношение к южнокорейцам будет совершенно другим.
Вопрос Александра Подробинникова вот задал радиослушатель. Какие методы борьбы за права человека в таких закрытых обществах, как северокорейское, остаются вот в арсенале?
Ну, я думаю, что даже в северокорейском обществе есть какое-то сопротивление. И мы об этом ровным счетом ничего не знаем. Но я просто исхожу из некоторой исторической практики. Всегда даже самые жестокие режимы встречали какое-то сопротивление, пусть это было одиночное. И вряд ли таким образом может быть изменен режим. К сожалению, такое сопротивление слишком неэффективно для того, чтобы режим был изменен. Надеяться на то, что диктатура рассосется сама собой со сменой лидеров, тоже невелика. Тоже маловероятно. Можно посмотреть на другие страны, на Кубу, где, например, сменился один лидер другим братом, ну и что, ничего не изменилось. Я думаю, что единственный путь для того, чтобы северокорейский режим каким-то образом демократизировался, это оказывать на него международное влияние. Это должна международная общественность оказывать влияние, и страны должны жестче относиться к нарушениям прав человека и выстраивать свои двусторонние отношения с Северной Кореей с учетом того, как там соблюдаются права человека. Если не соблюдаются, то применять санкции экономические, дипломатические, разнообразные для того, чтобы режим менялся в лучшую сторону.
Виктор Черепков, бывший депутат Государственной Думы, бывший мэр Владивостока, считает, что Ким Чен Ир ищет сильных покровителей.
Ким Чен Ир отслеживает ситуацию, которая происходит в мире. Да, у них нету нефти, И нет такого интереса, в общем-то, тех, кто подправляет весь арабский мир по определенной схеме. Поэтому Ким Чен Ир понимает, что он будет следующим на очереди. Каким там заливе, пятым, шестым, десятым, но он будет. И ему потребуется какое-то, ну, поручительство, какая-то сильная рука, который давным-давно уже в лице России не существует на мировой арене. Но у него нет другого выхода. С Японией он ничего не получит, кроме как отрицательного варианта. А Южной Корее вообще молчим. Китаю пока его просто терпит и не мешает, и они ему не мешают. И он, конечно, озабочен. И он хочет получить какую-то экономическую составляющую, но в первую очередь политическую. И ему нужна поддержка, помощь. И, во всяком случае, какая-то крыша политическая, что его не тронут, и он не будет в ближайшее время свергнут.
Слушаем вопрос из Тула от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня два вопроса. Первый к Валентину Моисееву, и второй к Александру Подробинику. Известно, что в Юго-Восточной Азии и Китае используют сжиженный газ. Причем цена этого газа за 1000 кубических метров 140-160 долларов. В отличие от Западной Европы, которые платят 400-350 долларов. Да? «Газпром» уже пролетел со строительством газопровода в Китай. Вот у меня вопрос. Что российское руководство хочет Китаю продавать газ дешевле, чем он внутри страны стоит? И второе. Несколько лет назад российское рыболовное судно во время шторма прибило к берегам Северной Кореи. Так вот, там российских моряков 3 месяца пытали, зачем они попали к берегам Северной Кореи. Друга российского руководства, Ким Чен Ира, да? А 2-3 года назад при проведении ракетных испытаний, когда не был никто в мире предупрежден, да? Вот эти вот остатки корейской ракеты, они упали на российскую территорию. Хорошо еще, что там тайга была, а не на головы. Вот у меня вопрос. Разрешаю Ким Чен Иру разъезжать по российской территории на личном бронепоезде, как по территории собственной страны. Российское руководство что? Приглашает его, чтобы он и дальше ракеты, сбрасывал на российскую территорию. Захватывал российских рыбаков. То есть, чтобы моська тявкала на слона и чувствовала, что она сильна. Так, что ли, получается?
Слово Валентину Моисееву.
Мне кажется, вот эта терминология слова «моська», и прочее, «слон», они неприемлемы в международных отношениях, эти определения. Большая, малая страна, все страны равноправны, все страны, равны, все страны великие, нации великие, в той мере, в которой они могут представлять себя. Что касается газа, то я уже говорил, что я цен не знаю, но с газом, с газопроводом, этот вопрос гораздо сложнее, чем просто, желание с российской стороны или желание с северокорейской стороны. Здесь должны быть, масса других условий каких-то, которые бы сделали и экономически, и политически выгодным этот проект. Что касается всего другого, то в отношениях между странами и в отношении, да, могут быть какие-то конфликты, могут быть какие-то, неприятности. Это касается и судна, которое там попало на территорию Северной Кореи, зашло в воды, в территориальные воды Северной Кореи, ракета. Это неприятности, но это не говорит о том, что мы должны, на основе этого портить двухсторонние отношения или, вообще их не развивать. С соседями нужно жить дружно. И, это касается не только бытового, это не только бытовой термин, но и термин международный.
Вопрос Александру Подробинику. Как, по-вашему, мешает ли информационная закрытость северокорейского общества от роста протестных настроений?
В Корее?
Да, в Северной Корее.
Ну, разумеется, отсутствие гласности – это первое условие для существования тоталитарного режима. И насколько Северная Корея закрытая страна, я думаю, что другой такой страны нету. Не закрыты ни для собственных граждан, ни для внешнего мира. И отсутствие свободы распространения информации – это то, на чем держится режим. Я бы напомнил слова Александра Солженицына о том, что в основе таких режимов лежит ложь и насилие. Это заголовок его статьи. Ложь невозможна без насилия, а насилие может поддерживаться только ложью.
Вопрос Валентина Моисеева. Какова степень осведомленности северокорейских граждан о происходящем вообще во внешнем мире?
Нулевая, если говорить коротко. Понимаете, так сказать, я вспоминаю этот анекдот про «Правду» и Наполеона, когда Наполеон, так сказать, прочитал газету «Правда» российскую, говорит, если бы, говорит, у меня такая была газета, никто бы в мире не узнал о Ватерлоу. Так вот, так сказать, газета «Надон Синмон» и газета «Минджу Чосон» – это две основные газеты, которые, так сказать, они «Правда» по сравнению с вот этими газетами. Это вообще источник большущей информации.
Слово Александру Подробинику.
Вы знаете, я разговаривал с некоторыми беженцами из Северной Кореи, когда был в Сеуле. И при том, что они не имеют никакой информации, практически не имели никакой информации о том, что происходит во внешнем мире, они внутренне понимали, что в Северной Корее устроено что-то не так. То есть они понимали, они ощущали ложь, они чувствовали, что этот режим жесток и несправедлив, и бежали на юг, потому что понимали, что там другая жизнь. Вот они не имели информации, но каким-то особым все-таки чувством они осознавали, что мир на самом деле устроен иначе.
Но это ощущение, это не информация. Как информации таковой, это абсолютно ни газеты, ни радио. Так сказать, нету такой, нету информации, нулевая информация. Они не знают, что происходит в мире. Единственное, знают, вернее, знают лживую сторону о том, что, так сказать, весь мир уважает вождя, весь мир, так сказать, изучает идеи Чуче. Притом, так сказать, находят они, в том числе и в России, какие-то кружки организовывают, так сказать, информация, фотографии, люди там.
И сейчас они будут знать, что президент России тоже уважает вождя, и тоже к нему хорошо относится.
И что весь народ российский, так сказать, спит, и, так сказать, не отходит от телевизора и наблюдает, как вождь путешествует по России.
А как, по вашему вопросу, Валентина Моисеева, способен ли подобный режим к модернизации?
Нет. Нет, это не модернизируемый режим. Это режим или, так сказать, уходит, и к нему приходит на смену что-то, или он продолжает оставаться таким. Потому что как только он начнет модернизироваться, он не будет существовать. Он не будет. Это гласность, открытость, информация, это все. Это уже будет не северокорейский.
Ну, собственно,
режим.
Вспомните Советский Союз времен перестройки. Конечно. Как только выпустили джин гласности из этой бутылки, режим, коммунистический режим рухнул. Это неизбежно.
Вопрос Валентина Моисеева. Как, по-вашему, какие-нибудь открытия ждут нас завтра в ходе начавшегося саммита между Дмитрием Медведевым и Ким Чен Иром?
Нет, я думаю, что внешне, по крайней мере, так сказать, основная публика не узнает ничего такого, так сказать, чтобы нас удивило, потому что будет информационное, так сказать, сообщение, которое будет составлено в общих словах, как это обычно и делается, о том, что стороны обсудили ситуацию на Корейском полуострове, выразили общее пожелание и тому подобное, так сказать, обсудили те вопросы, эти и так далее. А, собственно, что стоит за этими обтекаемыми формулировками, мы никогда не узнаем, по крайней мере, так сказать, не узнает большинство не специалистов, которые, так сказать, не присутствовали или, так сказать, в задачу и в работу, в которых не входит это знать. Мне кажется, что то, что сейчас говорится, это все-таки внешняя сторона, это то, что идет на поверхности, все эти экономические проблемы. Конечно, Северной Корее нужна поддержка, и, собственно, она получила эту поддержку. Визит, прием на таком уровне руководителя – это и есть поддержка, дипломатическая поддержка, политическая поддержка. С точки зрения экономической, конечно, мы сейчас не в том положении, хотя что-то можем. И вот это вот что-то можем, вот это будет вот за этим, так сказать, видимо, Ким Чен Ир и приехал, чтобы узнать, что мы можем и на что мы, так сказать, способны, до какой степени мы способны. Это вот все сферы сотрудничества, которые могут существовать между нашими странами. В чем заинтересована Северная Корея в первую очередь? Потому что если мы если наша заинтересованность в прокладке, так сказать, там и в развитии экономики, в прокладке газопровода там, и прочее, прочее, мы должны туда ехать, лоббировать. Все-таки он приехал к нам, он приехал что-то просить. Зачем-то приехал.
Вопрос Александру Подробиннику. Как, по-вашему, вредит ли престижу России вот поддержка подобных одиозных режимов?
России как стране поддержка таких режимов, безусловно, вредит. А имиджу сегодняшней власти, для них это нормально. Они на этом строят свою политику, это их естественное состояние. Но, конечно, обидно сознавать, что Россия является друзьями таких стран, как Северная Корея, Ливия, Сирия. И в каких-то конфликтных ситуациях выступает на стороне властей, сражающихся с собственным народом.
Да, вот из Ливии приходит сообщение. Давайте, раз уж мы заговорили об этом, как по-вашему, останутся ли в воспоминании российского телезрителя то, что Каддафи жил в Кремле, разбивал там шатер, и к нему приходил президент Путин?
Ну, я думаю, что отчасти это останется в виде исторического анекдота, но вообще судьба Каддафи, она довольно показательна, как и остальных лидеров, которых смели эти весенние революции в Северной Африке. Я думаю, что многие-многие сегодняшние диктаторы задумываются о том, что делать с Твиттером, Фейсбуком, как быть с интернетом и что предпринять для того, чтобы у них в стране не повторился такой же сценарий.
Да, я понимаю, так вопрос Валентина Моисеева, что пока к Северной Корее эти проблемы не относятся.
Они не относятся именно потому, что интернета там нет, Твиттера и прочее, так сказать, там, так сказать, это что-то непонятное. Если нет, если люди даже не знакомы, так сказать, с литературой зарубежной толком, не говоря уже, так сказать, о публицистике, то, в общем, так сказать. Это сила, в этом и сила северокорейского режима.
Спасибо. Слушайте в программе «Время и мир» сразу после выпуска новостей. ООН и Сирия. Возможен ли ливийский вариант? Вашингтон. Политические баталии и роль США как мировой сверхдержавы. Этническая карта России. Таджики. Останется ли горный массив Шиханы памятником природы? А мы в нашей программе обсуждали предстоящий российско-северокорейский саммит. В ней участвовали Валентин Моисеев, бывший замдиректор Первого департамента Азии МИДа Российской Федерации, и Александр Подробинник, правозащитник, советский бывший политзаключенный. Ученые оба находились в нашей студии. Ну, а на «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Аркадьева и Елена Колупаева.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главная тема дня.
Михаил Ходорковский хотел быть Путиным.
Комментарии экспертов.
Военный обозреватель Александр Гольф о состоянии российского ВПК.
В блогах «Свободы».
Блог редактора. Прямые видеотрансляции на сайте «Свободы». Ваше предложение.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».